Всем привет, с вами подкаст «Рогалики».
Подкаст, где два брата и сестра общаются на разные околополитические и философские темы, как будто они сидят на одной кухне, а на самом деле находятся в разных странах.
И с вами, как всегда, его бессменные ведущие Маша, Миша и Толяша.
Ура, сегодня год нашему подкасту!
Это ровно на год больше, чем должно было быть, да,
Миша? На 50 недель, я бы сказал.
Окей.
Ни хрена себе, да?
Слушайте, у нас сегодня утренний эфир на Просто Радио, и мы в разное время пишем для наших слушателей. Иногда мы пишем вечером, а иногда выходные по утрам. И вот я сейчас наблюдаю Толика заспанное лицо, и это отдельный вид удовольствия.
Тоже мне давайте я фотки буду присылать.
Давай, каждый. Толик, для этого существует Инстаграм. Ты можешь вкладывать сторис с хэштегом I woke up like this.
Я просто боюсь, что кроме тебя это никого не интересует.
Даша оценит, поверь.
Как, а я буду смотреть
вот,
еще тоже.
Смотри, у тебя с этого начинался наш подкаст.
Да, 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 я вот тоже.
Толик, поэтому попробуй, не надо стесняться. Слушайте, я вот знаете, что подумал сегодня с утра, хотел у вас спросить. Есть ли у вас в лексиконе какие-нибудь слова, значения которых неизвестны большому кругу? Ну вот, например, я часто использую слово «хоботиться» и «хобот», соответственно. Вот, если кто не знает, как бы «хоботиться» — это делать всякую... Я даже не знаю, как это сказать. Просто много всего делать. Проявлять активную деятельность. А хобот — это, соответственно, человек, который постоянно что-то делает. Но это важно, как бы есть у хоботни, это как бы то, что ты делаешь. Важная часть — это что-то мелкое какое-то и не обязательно важное. Вот, то есть нельзя хоботиться чем-то большим. Вот, но хотя, например, если ты делаешь ремонт, это большой хобот. Или ты можешь хоботиться по ремонту. Это когда ты едешь выбирать плитку, например. И вот я с утра чего-то расхоботился, кофе сделал, воду, там еще что-то, бороду постриг. И вот подумал, а есть ли у вас еще какие-нибудь слова? А? Немножечко не готовы были к такому-то потоку?
Откуда ты взял это слово?
Слушай, я тоже его использую, не знаю, откуда Миша его взял.
Ну, ты его используешь, понятно, почему, потому что ты с ним общаешься, а я его первый раз слышу.
Я, наверное, его перенял у Тёмы, с которым жил вместе в общежитии. Хобот? Хобот — это такой образ жизни. Вот я когда-то снимал квартиру, и сосед снизу, Толик тоже в ней жил, на татарке. И вот сосед снизу был хобот. Вот это прямо, если бы в словаре Ожегова нужно было объяснить второе значение слова хобот после как бы носа слона, то можно было его портрет разместить. Вот человек постоянно чем-то занимался. И, ну знаешь, вот, рукастые мужики, вот так вот их называют. То есть он когда-то хвастался мне своим гаражом, у него прямо окна выходили на гараж, и это был большой гараж на две машины, у него был там красиво обшит пенопластом, видно, как он его, значит, вырезал там по форме ворот, и у него там стоял какой-то Мерседес старый, то ли 78-го года, то ли 80 какого-то года, и он открыл капот и хвастался, какой чистый у него внутри мотор. Вот, я думал, блин, у меня обеденный стол грязнее, чем твой мотор. Вот, и про него несколько веселых историй было. Например, вообще очень хорошо иметь такого соседа, потому что он придет на помощь и на выручку в любой непонятной ситуации. Я один раз в почтовом ящике сломал ключ и застрял кусок ключа в замочной скважине. И у него оказался специальный для таких случаев магнитик на тоненькой ножке, который можно вот так вот, значит, засунуть и достать этот ключик. А другая история у него был, так он же на первом этаже, а мы, соответственно, на втором. У него был вокруг дома палисадничек, разбитый им и его женой. И вот он рассказывал нашему арендодателю, Валерию, тоже моему однокурснику, он рассказывал о том, что ты представляешь, хорошо, что я камеры поставил. Могу теперь за всем следить. Выхожу с утра, а орех сломан. Я ж на камеры, смотрю запись, смотрю, идет дождь. Идет, бах, ветка сама сломалась. Не было бы камер, никогда что бы не узнал. Философия хобота.
Да, я помню, я постоянно наблюдал его из окна, как он в теплое время года мыл машину каждые выходные, при том, что на этой машине он никуда не ездил.
Я думал, снег чистил. Как он в теплое время года чистил снег.
Значение слова «хобот» разъяснено объемно.
Ну вот да, теперь смотри, возвращаясь к теме, которую мы начали до записи подкаста, про твои проблемы с немецким банком. Во-первых, расскажи о них, и вот то, что тебе нужно их решать, это хоботня.
Хоботня совершенно, вот можно только так это назвать. Банк снимает у меня ежемесячно какую-то сумму денег. И в целом я знаю, что обслуживание счета в этом банке платное. И собиралась его сменить, тем более, что сейчас получила письмо, в котором написано, что с июня еще они поднимут. 7 там с чем-то евро в месяц они снимали.
Но хотя поскольку... какой-то государственный банк.
У меня
банк.
Шпаркасса, да. Шпаркасса — это государственный банк, государственный банк, но просто в тот момент, когда я приехала и открывала счет, мне нужно было где быстро, где понятно. Оно же все на чужом языке. Я туда зашла, мне там все сделали, поставили это приложение, там же, ну, в общем, 500 миллионов документов, я подписала, все это сделали, и я успокоилась, потому что надо было быстрее. А теперь, сколько Толик мне не говорит, переходи на N26, я понимаю, что мне надо столько писем разослать во все учреждения, не забыть никого, у кого есть эти данные, потому что это обязаловки страховые, везде надо писать, что у меня поменялись. А потом, здесь есть такая форма платежа, значит, ты подтверждаешь право кому-то списывать у тебя со счета деньги.
Директ дебит.
Ну, наверное, да. И ужасно мне это не нравится, но некоторые покупки невозможно без этого совершить. Например, фитнес-студия, например, телефонный контракт. То есть все, что ты заключаешь по контракту, и контракт у тебя на 2 года, ты подписываешь им право, значит, списывать автоматически деньги у тебя со счета. То есть в каждую организацию мне надо отослать измененные данные платежей. Эта мысль утомляет меня больше, ну, утомляла меня больше, чем 7 евро в месяц. Но последние 2 месяца почему-то эта сумма выросла. И в прошлом месяце меня списали 12 евро, а в этом я сейчас посмотрела 32. И поскольку там не расписано за что, ну, то есть я, конечно, пойду в банк узнавать, но не расписано на самом деле, что это такое. То есть просто одним словом, как бы, да? Я не знаю. Я так подозреваю, что я немножко почитала в интернете, что они все комиссии, которые ты за месяц заработал, в одну сумму сбивают и снимают в конце месяца.
Вообще, конечно, это интересно, насколько Британия дальше ушла в вопросах вот этой борьбы с монопольным положением банков. В Британии есть несколько регуляторных инициатив, которые делают вот твою историю гораздо проще. Первое, у них есть, по-моему, 5 лет назад принятая программа, которая называется Easy Switch, и которая вот эти все директ-дебиты переключает автоматом, когда ты подключаешь новый банк. Это задача банка оповестить все твои компании, которые списывали с того счета, и, в общем, они автоматом перестанавливаются. И это, конечно, удобно. А вторая штука — это директ-дебиты. На самом деле, мне супер нравится технология директ-дебита. Но, опять-таки, в Англии сделано много для того, чтобы все-таки это было удобно клиенту, а не бизнесу. И обязательно банк, который поддерживает директ-дебит, должен дать тебе инструмент для того, чтобы ты мог его отключить на своей стороне. То есть ты можешь отозвать вот эту вот возможность писать. То есть ты в любой момент отключаешь.
Здесь
и
ты
все.
Ты тоже можешь отозвать, но тебе надо идти для этого в банк.
В мобильном приложении или веб-банке. То есть без похода в банк. Это тоже делает это все, конечно, жутко удобным. А вообще банки и вообще банковские отделения. Я вот столкнулся с банковским отделением вчера в Киеве. Впервые за очень много месяцев. Мне нужно было в одном банке открыть счет. Ну, в общем, достаточно редкая услуга, там непростой счет. Я, значит, попросил своего помощника договориться заранее, чтобы прийти в назначенное время. Пришел в назначенное время в отделение банка и пробыл там 1.5 часа. Я пробыл в банке 1.5 часа, я подписывал огромное количество бумажек. Я чуть не купил страховку за 2000 гривен, которую мне говорили, что она обязательна, без нее никак не могу воспользоваться услугой, которая мне нужна. И прямо вот говорит, вы не можете без нее, это обязательная часть пакета. Я говорю, вам надо купить страховку, говорят они. Я говорю, какую? Меня? Говорит, мне чего хотите, хотите имущество вашего. Я говорю, ну как это может быть связано с услугой, которую вы мне предоставляете? Ну, это обязательно. В общем, когда я только нажал на них чуть-чуть сильнее, оказалось, что, конечно, это не обязательно, а просто у них нормативы, и им нужно продавать. Ну, одно дело, если бы эта страховка была, как в Приватбанке, там 20 гривен в месяц списывала, ну, бог с ней. Но 2000 гривен, это как-то немножко занадто. В общем, потом они очень просили зарегистрироваться в их приложении. Я зарегистрировался, но их приложение глючит, и оно меня так внутрь не пустило. И я подумал о том, что все вот эти нормативы, которые происходят в отделении, я провел такую параллель. Есть в дизайне интерфейсов термин «темные паттерны». Это когда интерфейс делается таким, чтобы человек неосознанно сделал то, что нужно тому, кто его создавал. Ну, то есть, когда галочка или написан текст таким образом, что ты думаешь, что нажав ее, ты соглашаешься на подписку, а на самом деле, нажав ее, ты отказываешься на подписку. Люди оставляют ее незаполненной, таким образом соглашаются на подписку. Или когда ты делаешь разовую покупку, а внизу мелким шрифтом написано, что на самом деле ты подписываешься на регулярное списание. И недавно, кстати, в Америке был скандал. Сайт Трампа, который собирал деньги на предвыборную кампанию, у них в начале, значит, была такая история, что когда ты там донатишь $5, например, на его кампанию, на самом деле тебя подписывали на регулярный платеж раз в 2 недели на эту сумму. А следующая история, тоже благодаря этому мелкому шрифту, а дальше они пошли еще дальше, они сказали, в этом мелком шрифте написали, я плачу $5 и прошу регулярно с меня списывать в 2 раза больше. И таким образом как бы чарджили людей на большие деньги. Вот это все как бы темный паттерн, и они есть в мобильных приложениях или в вебе. Так вот, нормативы у продавцов в отделениях, это такой офлайновый аналог вот этих темных паттернов, потому что ты ставишь им нормативы, не задумываясь о том, как они будут выполнять. Люди, потому что им нужно их выполнять, они начинают там путем, не знаю, уговоров, обманов, еще чем-то, всячески впаривать людям то, что им на самом деле не нужно. И все это как бы приводит к тому, что тебя не любят. И это безвыходная ситуация. Потому что если в банке есть отделение, в банке есть целая вертикаль, которая занимается управлением этого отделения. Есть топ-менеджер, который следит за тем, чтобы у которого KPI, прибыльность этих отделений или продажи в отделениях. И, конечно, как бы ему приходится всеми неправдами увеличивать эти продажи для того, чтобы поддерживать прибыльность отделений. Потому что все банковские операции переходят в онлайн, и единственное, чем отделение, почему отделения еще остаются в банках, потому что люди говорят, что они занимаются продажами. Но на самом деле такие продажи не суперэффективны, поэтому приходится к этому прибегать. И, в общем, все отделения банков, похоже, становятся одинаковыми, и, в общем, это немножко радует меня, создателя Монобанка, потому что пока они так делают, люди будут от них бежать.
Ну, возвращаясь к Машиной теме. Маша, скажи, пожалуйста, так ты перейдешь таки на N26?
Или я попробовала, я же помню тебя, значит, я попробовала с месяц назад зарегистрироваться в N26. Он меня не пропустил, то ли он заглючил, то ли еще что-то, но он меня не пропустил дальше введения имени и фамилии. Я попробую еще раз. Мне надо еще, чтобы это было удобно. Ну, на чужом языке разобраться, знаешь, что ты там подписываешь.
Маша, это вообще не rocket science. Ничего ты там страшного не подписываешь. Никакую душу дьявола не отдаешь.
32 евро в месяц я где-то подписала, не заметив.
Толик, вот ты сейчас в Северодонецке, а я завтра буду в Нью-Йорке.
А с какого счета Толик сейчас в Северодонецке?
Нью-Йорк тебя не удивляет.
То есть да, вы хотите сделать заход на эту тему.
Хэштег «Подорожуй краиной».
Ну смотри, в Северодонецк добираться из Киева примерно столько же, сколько до Нью-Йорка. Это первое как бы постулат. Находится Северодонецк в Луганской области. Теперь это, между прочим, какая-то...
Прифронтовая зона?
Ну, это да, но это территориальная... Как это? Главный город, короче, в этой местности. Да, но при этом в этом главном городе нет вокзала и аэропорта, и просто все приезжают сюда из соседних городов, типа Лисичанск. И, соответственно, я тоже ехал сюда из Лисичанска.
Лисичанск — это аэропорт ого-го.
Нет, вокзал есть. Вот. Интересно, как я сюда добирался. Я должен был ехать с Дашей на машине в четверг с утра. Но я по работе, у меня не получалось выехать с утра, и я уже думал, что не поеду. А потом думаю, как же я мог бы добраться до Северодонецка, это если не на машине. И не на машине, и не на поезде. И, значит, я посмотрел, что самолет из Киева в Харьков вылетает как раз, когда мне удобно вылететь. И прилетает он в Харьков за час до отправления поезда, который ехал с Западной Украины до Лисичанска как раз-таки. И, значит, я прилетел в Харьков и сразу с аэропорта на вокзал и в поезд до Лисичанска И вот
сколько из Харькова в Лисичанск идет поезд?
Ну, я сел в поезд в 10:30, приехал в 5:30.
Что?
Ого!
Да.
6 часов? Себе.
А почему так долго?
Ну, знаете, поезда, они тут редкие гости, они останавливаются на каждой, видимо, платформе.
Так а там, ну, сколько там километров между Харьковом и Лисичанском?
Да фигня, тут 3 часа ехать на машине.
Нет, ну, все равно там... Как-то я вдруг осознал, что я плохо понимаю географию этого региона, и мне казалось, что там все, час езды.
Рядом,
да-да-да.
Да, но самое интересное, зачем я, собственно, тут? У Дашиной бабушки день рождения, юбилей 80 лет, вся семья собралась, поэтому я здесь. У нас еще тоже недавно был один праздник, о котором мы не сказали.
Точно.
У Маши был день рождения.
Маша, с днем рождения! Вообще, прям...
Точно! А я и забыла. Нет, напомню. Спасибо.
Машунь, расскажи про днерожденческие традиции в Германии. Есть ли они?
Насколько я знаю, их нет, причем как-то они здесь в принципе не очень празднуют. Например, вот эти цветистые послания, к которым мы привычные. Ну, там, типа, поздравляю тебя с днем рождения, и желаю, и там обязательно что-нибудь пожелать. Даже вот если в интернете пишут. Но и в принципе там тост, например, или еще что-то. Здесь-то не принято. Здесь поздравляю, и дальше пошли все. Ну, то есть, как бы, коротко и ясно.
Ну да, ну а приглашают домой, дома устраивают праздник.
Откуда я знаю? Я здесь без карантина не жила.
Оливьешку нарезают.
Я здесь без карантина не жила. Но здесь же вообще достаточно принято то, что называется грилить.
Uh-huh.
Ну, то есть здесь продаются в супермаркетах эти маленькие сборные грили, маленькие угли и эти сосиски сразу в упаковке.
И маленькие сосиски.
Да, и ты, как правило, прямо идешь на берег под заходом в супермаркет, там же покупаешь мангал, угли, жрачку, и идешь на берег грилить, и потом это все выбрасываешь просто в конце. Вот так точно.
Так что, ты грилила?
Да.
Грилила
нельзя,
на свой день рождения?
Нельзя, ребята, у нас комендантский час по-прежнему, ну что вы.
Ну, днем.
Ну, нет, нельзя, грилить запрещено еще вот с прошлого лета. Так и, так
даже
и не разрешили.
Сам?
Это хороший вопрос, кстати. Между прочим, пикник разрешен. То есть из дому взять жрачку, принести и сесть на берегу, значит, на подстилочке, разрешенным количеством человек, одно домохозяйство плюс один человек, можно. А с грилем прийти и делать то же самое нельзя. Не спрашивайте
Интересно.
Логику. Нет ее.
Ладно, возможный анонс. Наш перерыв в подкасте. Я решил, что давно я не путешествовал. И на прошлой неделе... забронировал, на этой неделе, забронировал поездку в Соединенные Штаты Америки, в которых нет карантинных ограничений. И поэтому следующие почти 2 недели я проведу на East Coast Соединенных Штатов. И, возможно, я, как настоящий джедай Толик, куплю переносной микрофон, и мы сможем состыковать часовые пояса, но, возможно, и нет.
А скажи мне, есть какие-то сложности с тем, чтобы туда лететь? Ну... Ты должен тест сдавать, ты должен... Что ты должен?
Я вообще-то никому ничего не должен. Какое-то у меня сегодня игривое настроение с утра. Смотри, я даже не знаю, нужно ли сдавать тест, но я его сдал, потому что я лечу через Стамбул, и в Стамбуле точно нужно. Там нужно заполнять форму специальную за сутки до того, как ты влетаешь. И в общем-то, все, судя по всему. То есть тебе не нужно карантиниться. А вот на обратном пути я планирую лететь в Лондон и побыть там какое-то время. И в Лондоне нужно все еще 10 дней карантин, а нужно сдать тест на 2-й и на 10-й день.
Подожди, Мишаня, ты же переболел.
И что? Как я им это докажу?
Справкой про антитела или знаешь, что еще, о чем они здесь еще говорят? Позитивный ПЦР-тест, у которого срок давности... не больше, чем полгода.
Это
то есть, если ты в течение
тема.
Полугода переболел, и у тебя... Ну, по крайней мере, здесь, в Германии, они сейчас активно об этом разговаривают. Если в течение полугода переболел, и у тебя есть ПЦР-тест позитивный, там, давностью 2 месяца назад, то ты приравниваешься к привитым, и если они получат здесь какие-то еще дополнительные права, о чем пока спорят, то...
Ну, смотри, можно... все об этом говорят, но пока нет.
Решение
никаких...
еще не принято, да.
Да, ничего не принято. Вот, но в Британии 17 мая открывается все. Ну, там 5 дней, на самом деле. Там есть возможность быстрее выйти из карантина, на 5-й день за деньги сдать тест. И тогда, в общем, по его отрицательному статусу ты можешь выходить. И к тому моменту как раз все откроется. В общем, у меня все...
Туристов
все...
еще не пускают?
Нет, думаю, туристов не пускают.
А то я уже мылю лыжи.
Визы, мне кажется, не выдают.
Может быть, да.
Вот, и еще в Англии постепенно опускается планка возраста, с которой ты можешь записываться на вакцинацию. Еще неделю назад 42-летним дали возможность записываться, а вот уже пару дней назад 40-летним. И, в общем, оно так движется, движется, скоро по моему возрасту подойдет, и можно будет записаться на вакцинирование в Британии.
Здесь интересная, кстати говоря, с этим штука. Здесь сейчас открыли вторую приоритетную группу для вакцинирования. Учителей, хронических больных, что-то там еще. При этом такое количество людей пролазит вне очереди на самом деле. Ну, то есть по каким-то дополнительным причинам, потому что вот у меня мама болеет, и я, значит, тоже тогда должен на всякий случай привиться рядом с мамой. А вот у меня там, значит, еще что-нибудь. И, в общем, достаточно много людей пролазят, на самом деле, вне очереди. При этом очень активно обсуждается, что очередь никак нельзя отменять. А, еще коронавирусный апдейт. Значит, особенно в Кёльне это существует сейчас. В Кёльне это, в общем, не секрет, что коронавирус напрямую связан с условиями жизни, с социальным, ну, социальным статусом или там, короче, бедные болеют больше. При этом здесь, в Кёльне...
Почему это не секрет?
Ну, есть исследования на эту тему, это активно обсуждается здесь в новостях и так далее, что бедные болеют больше, что условия жизни малообеспеченных такие, что они не могут на самом деле выполнять все эти предписания, эти карантинные меры для них на самом деле роли не играют. И здесь в Кёльне есть, значит, один район с многоэтажками. Это достаточно бедный и достаточно спорный, на самом деле их два, но один прям активный такой. И достаточно спорный район, там очень много мигрантов, там очень мало кто говорит по-немецки. Потому что никто не хотел там жить. История этого района такая. Значит, построили высотки, а здесь же, ну, высокоэтажное строительство не принято в целом. И никто не захотел туда переехать. И эти высотки стояли пустыми достаточно долго, и хозяева этих квартир, значит, мучились их сдать. И в результате, когда в 2015 году, значит, хлынула волна мигрантов, значит, им-то эти квартиры поздавали в результате. И в результате там, в общем, обосновался такой не очень безопасный, не очень благополучный район. И, значит, цифры такие. В Кёльне есть районы, в которых вот эта вот заболеваемость, инцидент наша местная мерила ноль. И показывают, значит, видео этих районов. Понятное дело, что это или частный сектор, или, ну, вот какие-то такие. И есть районы, в которых там 500 или 700. И это вот эти вот районы. Потому что люди ездят по 9 человек в лифте, потому что люди не соблюдают меры, потому что люди ходят на низкооплачиваемую работу, которая тоже достаточно часто связана с... не знаю, там, в общем, ну, бла-бла-бла, социальные эти все штуки меня не интересуют. Но они решили, что они сделают мобильные команды прививочные и будут приезжать в эти районы, ходить по квартирам и предлагать людям, значит, уколоться прямо тут в машине, вот, и, значит, рассказывать, ну, в общем, уговаривать их уколоться прямо, стучась к ним в двери, вот так вот. Если вы не идете к вакцине, то вакцина идет к вам. А еще в России есть один такой, значит, не знаю, эксперимент, не эксперимент. Короче, в Сибири есть я не знаю, как это сказать. Короче, поезд, который вакцинирует. Едет
как бронепоезд.
Поезд, да, поезд, мобильная команда. То есть поезд оборудован внутри как этот самый, ну, как...
Прививочный пункт,
да, кабинет. И они едут на поезде по Сибири через вот эти вот прекрасные села, которые лежат, каждая через 800 километров друг от друга, останавливаются там и прививают, ну, желающих прививаться.
Прекрасная.
Так что если вы не идете к вакцине, то вакцина рано или поздно придет к вам.
Маша, продолжаем изучать твой немецкий быт. И сегодня уже пол выпуска прошло, а еще ни одного немецкого слова мы не услышали. Поэтому я как бы дам тебе пас. Ты в Фейсбуке написала пост про странную традицию на 1 мая. Расскажи детальнее, как называется этот праздник?
А я дело в том, что не знаю, как называется этот праздник. Я просто увидела эти деревья, а я вчера ходила с девочкой гулять с местной и попросила ее рассказать мне, что это за традиция. А, про саму традицию надо рассказать, ты мне руками машешь.
Ну, конечно, люди, которые слушают, не читают сейчас твой Фейсбук.
Ну, вот и повод полезть и почитать. Значит, в ночь на 1 мая, ну, такой аналог Дня Святого Валентина, то есть мужчины ставят под окна или под двери своим, значит, девушкам или своим возлюбленным деревья, украшенные ленточками и сердечками. Серьезно, такие нормальные деревья, березки молодые такие.
А надо прям принести или можно украсить то, которое уже имеется в наличии?
Вот растет? Я спрашивала у нее, ну вроде как надо принести. То есть я тоже думала, ну в чем проблема? Вот под окном стоит дерево, повесь на него ленточку, как бы и все. Но нет, вроде как надо привезти. Она рассказывала мне любопытно. Она говорила, что а в селе вообще мужики идут в лес, платят там, понятно, какие-то деньги, это Германия. Значит, рубят деревья и ночью всей толпой с трактором едут и по очереди, ну, все хором перед каждым домом выставляют эти деревья, как бы. То есть у мужиков есть всю ночь чем заняться. Они как бы рубят деревья в лесу. Вот. Но смешное в этой традиции то, что в високосный год женщины должны ставить эти деревья под, ну, в общем, под окном у своих мужчин. Ну и понятно, сейчас это немножко, хотя не сильно, но все-таки их продают уже украшенными, а в горшках есть, есть без горшков, и они есть, ну, уже сейчас есть не очень большие, то есть в горшках просто деревцо как бы, а есть, ну, прям дерево.
Ну, это так, если у тебя курортный романчик. Несерьезно.
Да, тогда деревцо, да.
А так, будь добр, дубок.
Да-да-да. И я видела, я смотрела, значит, их приматывают, например, вот приносишь дерево и приматываешь его к какому-нибудь железному столбу или, ну, к чему-нибудь, к трубе. Вот, в общем, чтобы...
Очень интересно узнать истоки этой традиции.
Истоков этой традиции я не знаю, но она мне сказала, что эта традиция очень региональная. То есть, что это здесь у нас в Кёльне, в Бонне, вот чуть-чуть южнее от нас кусочек, а больше нет. Но в интернете вроде как что-то подобное еще в Баварии я увидела. Но очень регионально. То есть, скорее всего, в Кёльне есть, а в Дюссельдорфе может и не быть 40 километров между городами.
Вот скажите, когда вы слышите Кёльн, Бонн, вот это все, у вас нет ассоциации с игрой «Монополия»?
Серьезно?
Ты знаешь, Кёльн нет, а вот Бонн точно.
Да, да. Но Бонн же был столицей.
Вот, была карточка, да, в «Монополии». Я про традиции недавно думал. Тут просто в Киеве какое-то сумасшествие пасхальное. И количество пасах и куличей, которые продают каждый ресторан, то есть у каждого ресторана, у которого есть хоть какая-то духовка, такое впечатление, хоть какая-то печь, принимает заказы на пасхи и куличи. И Аня Казаченко из Милкбара выставляла сторис. Они в течение там, 2 недель принимали заказы на пасхи, и сейчас их выдают, вчера и сегодня. И они превратили Киев Food Market, если кто не из Киева, это такой большой фуд-холл, весь в склад, так как он закрыт, был вчера на карантин, весь в склад этих пасок, то есть все полностью забиты, горы этих пасок, упакованных в коробочки, плюс еще во всех их ресторанах такая же история, но я не знаю, она напишет потом статистику, но там тысячами количество проданных пасок измеряется только у них. И я вот пошел недавно с паской в руках, и вспоминал о том, что в нашем детстве, ну, пасхи появлялись на Пасху в ларьках хлебзаводов, они были невкусные, там можно было есть только верхушечку белым помазанную, вот, ну, не было какого-то массового такого стремления. Сейчас это, конечно, совершенно другие пасхи, они внутри с кремом, с шоколадом, там, я не знаю, или там орехов такое количество, что ты ешь просто орехи в тесте, и, в общем, там и цукаты, и все такое, реально вкусный, ну, просто очень вкусный десерт, и... Оно, конечно, все, не знаю, чем драйвиться, но мне на самом деле нравится, потому что это такая более-менее локальная традиция, и это какое-то развитие традиционной еды. То есть эти пасхи действительно, они же были, ну, очень простые. Сейчас это какой-то десерт стал, и который привязан к религии, да, но я имею в виду к локальной религии. И, в общем, наверное, это может быть то, что можно экспортировать культурно, я имею в виду. А вот как, не могу пример привести, каких-нибудь...
Вполне возможно. Ну,
как этот, как Октоберфест, только у нас будет обжираловка Сахарофест.
А у нас же в основном куличи вот эти из теста, не творожные.
Да, куличи из теста. Ну ладно, и что мы все о каких-то несерьезных темах? Сейчас я затяну серьезную телегу. Скандал в рядах интернет-компаний. Есть такая компания Basecamp. Не знаю, все ли ее знают или нет. Маша, объясняю тебе. Это такая компания, которая одна из первых начала делать сервис для... работы команд, удаленных команд и обмена информацией. И ребята, которые создали этот сервис, они, в общем, визионерствуют. Они написали две книги. Одна Remote, вторая Rework, о том, как нужно пересмотреть вообще подход к работе, о том, что работа — это не место, куда нужно приходить. И это было лет 10 назад, до пандемии. Не место, куда нужно приходить. Это вещи, которые нужно сделать. И поэтому нужно учиться работать удаленно. И работа удаленно — это правильный формат, потому что кто-то может работать на острове в Таиланде, кто-то может работать в своем семейном доме по 5 часов в день и все время проводить с детьми, и все равно деливерить хороший результат. В общем, была достаточно известная компания, и кроме того, что она достаточно большая, ну, в смысле, в количестве клиентов, она еще славилась тем, что она очень маленькая в количестве людей, и они не привлекали внешнего финансирования, и все строили не так, как делают обычные стартапы, которые сейчас все разрастаются, нанимают больше и больше людей. В компании Basecamp было всего 60 человек. И вот CEO и основатель этой компании написал пост, то ли в корпоративном блоге, внутреннем, то ли просто у себя в блоге, которые все могут читать, с тем, что с сегодняшнего дня запрещаются любые политические дискуссии на работе, что они сотрудникам Basecamp запрещают разговаривать на политические и социальные темы. И, в общем-то, в этом ничего плохого нет, но до этого была такая же история с компанией Coinbase, и, в общем, люди как-то очень остро реагируют на такие запреты. Но в случае с Basecamp оно получило продолжение, потому что у них после этого был какой-то общий митинг, на котором они предложили всем, кто не согласен с этим решением, уволиться. Ну, и они готовы были выкупить их там акции и отпустить их. И уволилось 20 человек из 60, на секундочку. Уволилась там вся команда iOS, уволился Head of Marketing, уволились люди, которые там работали по 15 лет с основания компании, но они ушли. И со словами: нам тут затыкают рот. И вот у меня к вам тема для дискуссии. Может ли работодатель делать такие ограничения на работе, и стоит ли на них так остро реагировать?
Тут интересно, что это все началось не просто там с запрета, а они по какой-то неведомой причине решили внутри компании обсудить смешные имена своих клиентов. И это как бы все переросло в конфликт, и вот на базе этого конфликта появился этот запрет.
Так подожди, как смешные имена клиентов связаны с запретом на политические и социальные темы?
Ну, ты же понимаешь, как обсуждение смешных имен клиентов приводит к обсуждению социального неравенства и расизма.
Ну, наверное, да. Ответ на твой вопрос, я думаю, что нет. Ну, не может работодатель такое делать. Но я вообще большой противник всякого рода этой канцел-культуры. И я большой противник всякого рода так называемой новой этики. Ну, не всякого, ладно, но там есть о чем поговорить. И в том числе, ну, просто сейчас так устроено информационное пространство, что очень многие темы, они поляризуют очень сильно, как бы, компанию, ну, которая разговаривает, я имею в виду, в том числе, видимо, и на рабочем месте. И они очень сильно конфликтные или там так или иначе вызывают острые реакции. И, и это... С этим надо уметь обходиться, любой такого рода запрет — это на самом деле просто, ну, как будто бы поддержка одной стороны конфликта и отказ другой стороне конфликта все равно.
Почему? Типа это поддержка стороны, которая поддерживает статус-кво?
Например, да.
Но понимаешь, я вот тоже думаю в целом, что, наверное, компания не может такое запрещать. А с другой стороны, ну это исходит из моей сильной веры в свободу человечества. Но с другой стороны, представь себе, что это внутренний форум, который так или иначе ассоциируется с компанией. И если на нем происходят политические дискуссии, ну то есть это вот какая-то внутренняя среда, то в какой-то момент компания начинает нести ответственность за личное мнение сотрудника. Потому что если во время этих дискуссий кто-то скажет что-то очень сильно контроверсивное, очень сильно экстремистское, компания это как бы знает, и она уже не может делать вид, что она этого не знает. И ей нужно принимать какие-то действия, потому что иначе ее обвинят в том, что она разделяет это мнение. То есть если выводить...
Подожди секундочку, внутренний форум — это публичная площадка?
Не, ну смотри, это же легко. Представь себе... Давай, я тебе приведу просто гипотетическую ситуацию. Представь себе, что там начинается дискуссия по поводу расового равенства, и кто-то из сотрудников высказывает очень сильно расистское соображение. И другой сотрудник делает принтскрин и выставляет это в Твиттер. И получается, что в этой ситуации компания обязана реагировать. И получается, что попытка компанию себя от этого обезопасить, она имеет место быть, потому что...
Да, но я думаю, что это неправильная попытка. Я понимаю, о чем ты говоришь, но я думаю, что как бы регулировать этику нужно другим способом. Мне в этом смысле нравится на самом деле немецкий к этому подход больше, чем, например, американский. Но мне кажется, что есть вещи, которые должны быть запрещены, и это те вещи, которые на нынешнее время, ну, считаются неэтичными, как здесь в Германии запрещено использование нацистской символики. И вот это наказуемое мероприятие. Никакой свободе слова это отношение не имеет. Если ты вышел со свастикой на улицу, это наказуемое мероприятие. Использование вот этих вот слов типа негр и так далее, это считается неэтичным, и его можно запретить.
Этика, она же субъективна.
А от этого никогда не застрахуешься.
Правильно. Поэтому невозможно запретить. Поэтому как только ты начинаешь, как только ты, ну в смысле работодатель, начинает создавать список запрещенных слов, он так или иначе занимает позицию. Потому что он принимает этику какой-то из сторон.
Я согласна, но работодатель, мне кажется, имеет право формулировать собственный этический кодекс, как любая компания. Имеет право иметь свой этический кодекс и не брать на работу сотрудников, которые не соответствуют его этическому кодексу. И это не то же самое, что запрещать сотрудникам вообще разговаривать на эти темы, потому что, ну, это разные вещи. Это тоже не вписывается. Видишь, любое решение, которое ты принимаешь, вызывает этические вопросы. Например, запрещать сотрудникам на эту тему говорить тоже вызывает этические вопросы резонанса.
Ну, подожди, договорите сколько угодно. На ресурсах компании не говорить, понимаешь? Потому что проблема в том, что когда ты предоставляешь площадку, ты несешь за это ответственность.
Да,
а они,
значит,
не хотят.
Ну, да, правильно делают, что не хотят. Значит, плохая коммуникация. Ну, я не знаю всей сути конфликта, но по большому счету, ну, значит, это плохая коммуникация. Плохо донесено было до сотрудников, либо в компании уже был конфликт, и это был повод.
Ну, смотри, я же так понимаю, что это результат конфликта в компании, и поэтому, конечно, когда есть нарыв, он находит выход. Я просто думаю, что если бы они не сделали вот такое решение, то, возможно, следующая бы проблема, в которую они попали, это ту, которую я описал. Когда там принтскрины этой переписки попадали бы журналистам, и, в общем, компания находилась бы в худшем положении.
Да, но в этом смысле это значит, что компания в ситуации уже существующего острого конфликта заняла позицию одной из конфликтующих сторон, так или иначе. И в этом смысле, ну, хорошим решением было бы, условно говоря, действовать раньше, да, до того, как конфликт, ну, до такой степени разгорелся. Ну а раз нет, хорош, так нет.
Скажем так, в любой ситуации хорошим бы решением,
да,
было действовать.
Да, да, конечно,
раньше.
Конечно. Не, ну,
такой,
Миш,
себе совет.
Просто, ну, просто, что-то знает. Ну вот здесь сейчас большой скандал. Опять же, коронавирусный. Группа актеров в количестве 53 человек выпустили ролик против коронавирусных мер. Ролик мне очень понравился. Он такой в сатирической форме и, в общем, так или иначе, в форме монолога каждого из них короткого. На тему того, значит, ну, как будто бы они утрируют немножко коронавирусные меры. Я бью своих детей, чтобы они не выходили из дома. Или там, я хочу бояться, добавьте мне больше страха, уважаемые телеканалы. Я не могу жить без страха. Ну, вот в таком духе. Скандал невероятный поднялся, шуму вообще. Некоторые актеры отозвали свои ролики назад, значит, поудаляли там еще что-то. И, в частности, звучали, ну, вот, слова, вот про этику, все же про этику, да, вплоть до запретить им работать, вплоть до, ну, вот этого всего. И они сейчас здесь достаточно активно обсуждают свободу слова. И то, насколько, ну, почему, если ты что-то говоришь, тебя автоматически приравнивают сразу к радикалам или к каким-то гомеопатам и гороскоперам, по-твоему.
Не дай бог.
Да.
Господь, Господь.
Да, и получается, что так сильно накалено общественное мнение, что что бы ты ни сказал, это быстро просто ставят в какой-то угол. То есть это быстро относят уже существующим лагерям, и практически перестает существовать середина. Просто несогласие, просто недовольство, или там, я не знаю, темы для дискуссии и так далее. И, ну, мне кажется, что... мне нравится, что об этом говорят здесь, потому что сам разговор о том, что нужна середина, он такой вполне примиряющий немножечко, что да, вы можете быть не согласны, это не значит сразу, что вы, как здесь принято, любой несогласный с коронавирусными мерами, сразу нацист и эзотерик. Ага. Ну, как бы, одновременно причем.
Ну, возвращаясь к теме запретов в компании, я бы не стал запрещать разговаривать на политические темы или вводить какие-то стоп-слова, потому что на месте любых слов, которые нельзя произносить, моментально появятся заменители, потому что думать-то людям не запретишь. И как бы все равно это выльется в какие-то диалоги с этими с кодовыми шифрами на тему. Вот. Как бы я поступил, черт его знает, но там изначально, конечно, непонятно, откуда взялась идея пообсуждать имена клиентов. Это, конечно, в этом плане у нас в Монобанке абсолютное табу на какие-то, ну, вообще на обсуждение клиентов. То есть клиент для нас – это высшее существо, и как бы мы не то чтобы как-то обсуждаем вообще клиентов. Чего и всем остальным компаниям могу пожелать.
Ну, в общем, рогалики не нашли простого решения для компании Basecamp. Придется им как-то самим разбираться. А мы на этом заканчиваем наш подкаст, потому что у меня ждут дела. Хоботня! Меня ждет хоботня.
Хоботня, отлично.
Миша, мы желаем тебе хорошей поездки в Соединенные Штаты, если вдруг мы не услышимся с нашими... А, друг с другом. Собственно, мы еще можем не услышаться, да. Вот. Маша, в следующий раз мы ждем от тебя новости насчет твоего первого рабочего дня в прививочном центре.
Да.
Так что, кто еще не подписан на наш подкаст, пожалуйста, подпишитесь, потому что вас ждет уйма интересных новостей.
С Новым годом! С Новым годом нашего подкаста, Толик, тебя!
Точно.
Второй сезон.
Ура. На деле-то у нас уже их три. Пусть будет второй.
Пока.
Пока.
Всем пока.